Добрый день, дорогие товарищи. Сегодня мы с вами встречаемся на нашем очередном виртуальном уроке и посвятим его еще несколько следующих занятий, может быть, схеме мироздания, то есть самой науке Каббала. Тема, которую мы, впрочем, всегда касаемся, она изучается в основном в нашем учебнике «Учение о десяти сферотах», который построен на книге Ари «Древо жизни», и зачатки которых исходят еще из книги Авраама, которая называется «Книга создания», «Сефер Яцира». Там он изложил основные принципы строения высшей системы, которая управляет нашим миром. Эта высшая система называется «Высший мир». Относительно нее называется наш мир низший мир. И нам необходимо, конечно, знать, каким образом устроена эта высшая система, потому что мы постоянно находимся под ее управлением, воздействием. Воздействие ее на нас, оно частное и общее. Частное на каждого из нас и общее, в принципе, на всех на нас одновременно. И эти воздействия, и частные, и общие, они постоянно меняются по какой-то своей определенной программе. Нам все это необходимо знать, потому что мы находимся под ними, под этими силами. Естественно, вся наша судьба зависит от них. И самое главное, мы можем ли влиять на них и влиять таким образом на свою судьбу. Наука Каббала говорит о том, что в нашем мире практически мы не можем влиять ни на что. Наш мир является следствием. Следствием нисходящих свыше, из этого высшего мира, который мы с вами сейчас будем изучать, сил. Но наше взаимодействие с этими высшими силами, наша реакция на них, она, соответственно, меняет и их воздействие на нас. То есть мы находимся с ними в таком объединенном взаимном взаимодействии. Если мы это взаимодействие поймем, то мы сможем сознательно управлять воздействием высшего мира на наш мир. В этом, в принципе, и заключается смысл науки Каббала. Для чего нам нужна эта наука? Особенно в наше время, когда этот высший мир все ближе и ближе спускается к нам, и мы ощущаем его приближение к нам уже довольно явно, реально, потому как не можем в нашем мире уже правильно, эгоистически, просто, как раньше, в течение всех наших тысячелетий нашего развития, действовать. Нам почему-то не удается сегодня управлять нашим миром. И это потому, что высший мир, он все ближе и ближе к нам, а мы не знаем, как же мы можем на него влиять. Так вот, будем надеяться, что наши занятия, они в итоге нам дадут эту возможность. И мы сможем нашу жизнь улучшить, обезопасить и, кроме того, добавить к ней новый, совершенно особый параметр. То есть не просто существование в нашем мире комфортное и безопасное, а еще и ощущение этой высшей системы, вхождение в нее, существование и на ее уровне. Так вот, наука Каббала начинается с того, что она говорит о создании материи. Практически как любая наука, она базируется на изучении материи, ее свойств и тем, как эта материя меняется. Ничего, в принципе, больше нет. Есть материя и ее какие-то всевозможные преобразования. Из этого состоит и наш мир, и высший мир также. Материя высшего мира – это желание. Желание создано изначально как нечто, существующее из ничего. Ничего, то есть желания не было до его создания высшим светом. Вот высший свет – это совершенно особая субстанция, которая относительно нас существует всегда. Всегда это имеет свое объяснение, то, что существует вне времени. Вне состояния, когда время еще не как таковое не существует, его нет. Время это тоже является производным от порождения материи и тех событий или тех состояний, которые она проходит. Поэтому о времени, о пространстве, о состояниях, которые случаются затем со временем, с пространством и с материей, которая находится в них. Все об этом, обо всем можно говорить только после того, как созданы все эти субстанции, после того, как создана материя, создано место, в котором она существует, и создано движение этой материи, ее всевозможные метаморфозы, которые дают ощущение или понятие времени. А до этого, значит, существует только высший свет. Вот с этого мы начнем. То есть изначально мы начинаем с того, что существует высший свет. И этот высший свет – это свойство отдачи. Отдачи. Отдачи – это, то есть, желание наполнять. Желание наполнить. Наполнить добром, я припишу. А где это желание, которое надо наполнить добром, и чтобы оно желало наполниться, и желало наполниться именно тем добром, которое свет желает ему дать. Вот это желание надо создать. И свет создает это желание. Создание этого желания, оно и называется первой стадией или корневой стадией, корень или шорыш. Из него, из этого состояния, в котором появляется желание, то есть вот это сам свет, а в нем возникает желание. И вот в этом вот желании происходит развитие под воздействием света. То есть свет воздействует на желание, и желание растет. И оно дорастает до состояния, когда оно становится уже настоящим желанием, вмещающим в себя свет. Свет его наполняет, это желание. То есть здесь, значит, это желание, а вот это свет внутри него. И затем это желание под воздействием света меняется. То есть, хотя оно создано светом в желании получать, желание получать, наполняясь светом, оно приобретает желание этого света, то есть желание отдавать, начиная где-то с середины и далее, оно начинает ощущать, что в нем возникает другое желание отдавать. Вот это другое желание отдавать, которое возникает на фоне желания получать, это уже совершенно другая стадия практически. Не первая стадия, вот эта стадия, корень называется нулевой, а эта первая стадия, она желание получать, и вот в ней возникает уже следующее желание. Давайте сделаем так, это уже переход к следующей стадии, которая рождается из нее, желание отдавать. То есть следующая стадия – желание отдавать. И она в соответствии с ней наполняется этим желанием отдачи. То есть в состоянии 2, во второй стадии своего развития, это желание, оно становится уже желание отдавать, и свет, который в ней, он тот же свет, но он в соответствии с этим уже меняет свое название. Если здесь называется этот свет свет хохма, это свет, который наполняет желание получать, то этот свет, который наполняет желание отдавать, он называется свет хасадим. Разные существуют желания, и соответственно с этим и разные наполнения их. А затем это желание, которое все желает отдавать, оно начинает чувствовать, а что же я отдаю? Я ничего при этом не отдаю. Мне нечего отдавать обратно. Я же не источник, не генератор света. Я же не могу выдать из себя какое-то наслаждение. Мое все-таки свойство – это свойство желать. И поэтому она начинает думать, а как же можно вообще отдавать? И оно приходит к выводу. Я могу отдавать очень, очень просто. Поскольку изначально свет – это желание отдавать, если я буду получать ради него, ради света, сделаю вот себя таким, что я буду получать, но ради него, то этим я буду ему отдавать. То есть, поскольку я здесь прекратил получение света, вот в первой стадии, прекратил получение света и больше не получаю, то сейчас, если я начну получать свет, то это мое условие получать свет будет эквивалентно отдаче, потому что я это делаю ради него. И поэтому эта следующая стадия, она строит себя так, что я буду получать. Буду получать ради дающего. И это будет эквивалентно тому, что я ему отдаю. И вот оно себя таким образом строит. Получает. Получает, но намерение у него получать с отдачей. То есть я получаю ради него, наслаждаюсь ради него, ради там, друга, хозяина. Мы это можем представить себе. И тогда мое получение, оно абсолютно эквивалентно отдаче. То есть практически желание у меня получать. А вот намерение у меня, здесь возникает еще одно намерение. Отдачи. Отдавать. И поэтому я в этом состоянии эквивалентен свойству кетер, корень, шорош. Эквивалентен нулевой стадии. То есть эта третья стадия, она практически достигла своего состояния, когда оно действительно все получает ради отдачи. То есть творение достигло подобия своему Творцу, своему Создателю, Свету. Но этого недостаточно. Почему? А потому что оно использует вот это желание получать то, которое в общем находилось в кетере. То есть вот в этой части было желание получать, извиняюсь, вот в этой части было желание получать, и оно, наше творение, использует это желание получать здесь же. То есть это желание получать, оно первоначально созданное вне, это не его желание. То есть оно использует то, с чем оно создано. И этого недостаточно. Поэтому возникает в нем еще дополнительное, огромное, новое желание получить. Причем что получить? Получить, во-первых, весь свет, и кроме того получить еще и статус этого нулевого уровня, то есть Творца. Я хочу насладиться не только тем, что я получаю от него, я хочу насладиться всем тем, что есть в нем, то есть его состоянием, его совершенством, его независимостью и так далее. То есть эта стадия, которая сейчас возникает, четвертая, она желает все получить в себя, причем в неограниченном размере, в таком, в котором она получила бы не только то, что исходит из нулевой стадии, стадии кетер к ней в виде наслаждения, но и то, что ощущает сам кетер, сама эта нулевая стадия исходная, но то, что ощущает Творец, создавший его, наслаждая творение. То есть, допустим, ну, как можно уподобить, допустим, ребенок маленький, который получает все от матери, затем он понимает, что он хочет делать это только так, чтобы доставить удовольствие матери. Когда он доставляет удовольствие матери тем, что он получает только от нее, ради нее, то он начинает чувствовать, какое же удовольствие имеет она, давая ему. И тогда возникает в нем ощущение ее состояния, ее статуса. И он желает быть таким же, наслаждаться тем же состоянием, что и она. Вот это и есть четвертая стадия, которая все принимает в себя и желает полностью насладиться всем, что не просто исходит от Творца, а и его состоянием. И поэтому это огромнейшее желание получить, оно бесконечно. И называется так миром бесконечности. Но затем, когда оно развивает в себе вот это сверхогромное, лично исходящее из себя желание всем насладиться, оно начинает снова чувствовать себя противоположной Творцу. Да еще в каком размере? Ведь раньше оно получало только потому, что вот в этой первой стадии она получала, потому что Творец создал ее таким. Поэтому она как бы механически перешла во вторую стадию. А вторая стадия механически в третью, а третья в четвертую. То есть все эти стадии, они как бы выходили произвольно. Непроизвольно, одна из другой. А вот четвертая стадия, когда она ощущает, что она полностью зависит от Творца, в ней происходит уже осознание собственного противоречия, противостояния с Ним. И поэтому здесь возникает чувство стыда. Чувство стыда, то есть противоположности. Разница, я напишу тут дельта, противоположность. И как следствие от разницы, от ощущения разницы, чувствует стыд. И вот этот стыд ведет ее к тому, что она снова прекращает получать, как вот в этой первой стадии, когда она прекратила получать. Но здесь она не ощущала стыд, потому что она просто была создана такой. Поэтому стыда не может возникнуть, ведь она действовала не сама по себе, а здесь она действует в четвертой стадии сама по себе, и поэтому в ней возникает стыд, который приводит ее к исторжению из себя этого света, этого наслаждения, к уходу из этого состояния. Но это уже состояние называется цимцум алиф, первое сокращение. И она тут в таком случае остается пустой. Тут пустота остается, а здесь, конечно, в ней было огромное-огромное наслаждение, наполнение. Вот таким образом развиваются эти четыре стадии. Можно о них говорить очень много, в ней, в этой системе, из этих четырех ступеней. Ну, нулевая система не считается за стадию, потому что она корневая, из нее все исходит. В ней еще нету творения, а только лишь зачаток желания. Вот эта вот точка в свете. Но все остальные стадии – это развитие этого желания, и они практически являются основными, основополагающими. Исходя из них, затем происходит все, что только вообще может произойти и в высших мирах, и в нашем низшем мире. Поэтому, где бы мы, когда бы мы что-то не разбирали в творении, в высших мирах каких-то, или в себе, в нашем мире, мы всегда можем обратиться к этим четырем стадиям, и узнать, выяснить там, где же корень того или иного явления. Поэтому знание этих четырех стадий, причем такое как сказать, знания, знания доскональное, как можно более четкое, оно дает нам, в принципе, возможность затем исследовать любую характеристику, закон, точку творения. Вот это, в принципе, первые четыре стадии, когда желание из своего маленького первичного состояния развивается до огромного, и называется оно миром бесконечности. Вот этот значок, это состояние называется мир. Желание, в принципе, любое, такое наполненное светом, оно называется мир бесконечности. Потому что, в принципе, оно здесь, в этом состоянии, чем не ограничено. Оно желает, как мы уже говорили, все получить от Творца, и его статус, и его наполнение. Вот. И поэтому оно так называется. Мир бесконечности, бесконечное желание. Естественно, имеется в виду не размеры, не какие-то другие физические параметры в нашем мире, которые существуют в духовном мире, этого всего нет. Духовный мир не имеет размеров, он не существует в каком-то определенном месте, и места не существует. А говорится только о категориях, о силах. А в каком объеме они существуют, об этом не говорится. Так вот, мы с вами дошли таким образом до то первого состояния, которое само творение сделало самостоятельно, это сокращение. Сократило себя и осталось пустым. И больше оно к этому состоянию не возвращается. То есть, если и дальше оно будет каким-то образом набирать в себя что-то, это всегда будет только лишь с выполнением предыдущих условий. В духовном мире любая стадия, любые взаимоотношения, любые следствия, они являются наложением на предыдущие. То есть мы с вами будем говорить еще много о этих четыре стадии, запишем их здесь отдельно. Четыре стадии, вот все то, что мы там начертили, вот они здесь, четыре стадии. Затем мы с вами будем говорить о мире Адам-Кадмон, мир. Адам-Кадмон, мир Ацилут, Брия, Яцира, Асия, а затем наш мир. Во всех мирах, кроме нашего мира, мы всегда будем говорить с вами о состояниях этого желания и свет. Ничего больше нет. И вот это желание, оно постоянно проходит всевозможные изменения, пока не достигает такого состояния, когда оно находится, как бы находится в нашем мире. Это его внутреннее ощущение. Вообще мы всегда говорим о желании и свет, который в нем. И этот свет определяет именно мощь этого желания. Насколько оно, это желание, является сильным, близким к свету, высшим и так далее. То есть, кроме этих двух параметров ничего больше не существует. Они взаимодействуют и взаимно определяют друг друга. И так нисходят сверху вниз через эти пять миров. Пять миров, каждый из них состоит из пяти парцуфим, каждый из них состоит из пяти сферот. Всего 125 ступеней нисхождения этого первичного желания после четырех стадий. После четырех стадий нисхождения до нашего мира. И поэтому наш мир, он находится вот в таком вот особенном интересном состоянии между высшим миром, между четырьмя стадиями, высшим миром и самым низким этим состоянием, в котором находимся мы. Ниже нашего мира ничего нет. А вот эти вот четыре стадии мы с вами обязаны знать, мы обязаны правильно с ними работать, потому что от того, насколько мы будем знать, что в них происходит, от этого мы всегда сможем отталкиваться и с вами расшифровывать любые состояния творения на любых уровнях. И наши внутренние, и внешние. Что значит внутренние и внешние? Потому что если мы с вами говорим о том, что на самом деле здесь происходит, происходит нисхождение желания. Внутри него находится свет. Внутри этого желания находится свет. Этот свет по мере приближение к нашему миру, он все время уменьшается. У меня тут нет возможности показать его уменьшение. Вот. И внутри этого состояния находятся души. Души. То есть частички такие, которые проходят все эти этапы понижения, регрессии, пока не достигают нашего мира. При движении сверху вниз, так они двигаются сверху вниз, это называется развитием миров, парцуфим, сферот, и затем происходит обратный процесс, подъем этих душ снизу вверх. Вот в науке Каббала мы с вами изучаем эти два пути. И нисхождение, первое, сверху вниз, и затем подъем снизу вверх. Но самое главное для нас, конечно, это подъем. Потому что нисхождение сверху вниз, это произошло до нашего появления в этом мире и в том, как мы себя ощущаем. Но именно каббалисты, они нам рассказывают о нашем нисхождении сверху вниз. Обычно вот это они нам объясняют. Первое. А мы, исходя из того, что мы изучаем с ними первое нисхождение сверху вниз, уже на себе реализуем вот эту вторую часть, снизу вверх. Вот так мы с вами и работаем. Это, в принципе, о первых четырех стадиях желания. Я прохожу всю эту кратенькую нашу науку в кратком виде по книге, которая называется «Каббала для начинающих», том 1. Я надеюсь, что вы знаете эту книгу, знакомы с ней практически, мы по ней изучаем все. Так что вы можете задавать вопросы по книге вокруг этого текста, вокруг того, что мы с вами сейчас проходим. Я постараюсь ответить на любые вопросы, но тоже вкратце. Потому что наша задача, она заключается в том, чтобы мы с вами прошли четко, кратко этот курс за каких-нибудь, допустим, 5 занятий, и потом могли бы на основании этой методики, которую прошли, видеть наш мир, каким образом из него мы взаимодействуем с высшим миром. То есть дойти до практической реализации того, что мы с вами сейчас пока теоретически проходим. Есть какие-то уже вопросы по этому поводу?
Да, вопросы прямо с самого начала объяснения появились.
Да. Давай тогда вернемся к первому чертежу. Я готов.
Поясните, что значит «высший мир спускается к нам»? Вы с этого начали.
Следующий вопрос.
Хорошо.
То есть, если я говорю следующий, то есть Павел не будет вычеркивать эти вопросы, он будет оставлять их на потом. И меня каждый раз ими теребить. И мы дойдем до такого состояния, когда я уж смогу их кратко объяснить. Сейчас для этого понадобилось бы большое вступление, жалко нашего времени.
Желание получать создает свет.
Да.
Кто создает желание отдавать?
Тоже свет. Свет создает желание получать, свет передает желанию получать, свойство отдавать, которое называется намерением. Хороший вопрос. Послушайте меня. Вот свет нисходит. Допустим, он не сходит. Вот так вот векторно действует. Действует векторно свет. В нем нет никаких желаний. Это мы так просто говорим. Вот он создает желание получать, воздействует на него собой, и из желания получать происходит следующее. Это желание получать вдруг желает отдавать. Что значит отдавать? А в нем возникает дополнительное свойство. Дополнительное свойство. Ничего в нем самом не происходит. На него накладывается еще одно свойство. То есть это вот желание отдавать. А предыдущее остается желание получать. Уже получается два свойства. Поэтому мы говорим, это желание получать, оно называется первая стадия. А вот это желание, это уже вторая стадия. То есть каждый раз происходит наложение формы на форму, формы на форму, на первоначальную. То есть вот это вот исходное состояние. И все остальные формы плюс один, затем будет плюс два, и так вот будет плюс 125 последовательных форм, так называемое огрубление материи. И никогда предыдущие формы никуда не исчезают. А когда мы поднимаемся снизу вверх, то мы как бы снимаем эти одежки с первоначального желания. И приходим к состоянию, когда мы снова обнаженные. То есть наше открытое желание снова возвращается к своему истоку. Да.
Сергей из Владивостока. Откуда творение взяло идею сократить себя?
Под воздействием света. Под воздействием света. Это не идея. Это просто необходимость. Потому что я почувствовал, что желание получить, которое во мне, вы видите, здесь. Желание получать ощущает стыд. И получается очень простое действие. Желание получать плюс стыд приводит к состоянию, когда я желаю исторгнуть себя из этого состояния, вытащить себя оттуда. Мы находимся в поле действия четких законов мироздания. Спрашивайте обо всем, вы должны реально видеть эту картину. Взаимодействие двух сил. Вот что мы с вами здесь изучаем. Вся наука Каббала – это взаимодействие двух сил, не более того. И в нашем мире тоже есть плюс-минус, больше ничего нет. Это может быть свет, тьма, сладкое, горькое, как угодно можете их расположить, по разным уровням, но это все равно две противоположных силы. Явления, свойства, всегда они идут в паре. Если мы ощущаем только одну из них, значит мы не понимаем вообще, где мы находимся. Поэтому в нашем мире, где происходит все с помощью только одной эгоистической силы, мы не понимаем, где мы находимся. Вот когда начинает раскрываться нам еще одна альтруистическая сила, вот тогда мы уже понимаем, что действительно существует против нее эгоистическое. Мы начинаем реально видеть свое состояние, которое до этого не могли правильно оценить.
Вот как раз Ирина из Тбилиси спрашивает, объясните, пожалуйста, поподробнее цимцум алиф, может быть, на каком-нибудь примере.
Цимцум – это сокращение. Когда я сижу перед, допустим, хозяином, он меня угощает, я наслаждаюсь угощением и чувствую вдруг, что я получаю, а он дает. И это вызывает во мне очень такое резкое отрицательное ощущение, настолько сильное, что я не могу больше от него ничего получать. Я отказываюсь. Вот это и есть цимцум, сокращение. Желание не может сократиться, сокращается прием, наполнение.
Стыд – это осознанная реакция кли. Когда, в какой стадии в кли появляется сознание?
Когда оно включает свое желание. Смотрите, я сказал, но надо, наверное, добавить. Вот это желание получать, которое здесь у нас существует в четвертой стадии, оно большое, оно как бесконечность, огромное. Почему оно большое? Потому что вот здесь вот Кли добавила к себе, сейчас я вам это нарисую, вот здесь обычное желание получать, с которым было оно создано, а здесь дополнительное желание получать, которое оно в себя вобрало, желая стать на место Творца. И получается, что здесь есть двойное желание получать. Вот вследствие вот этого двойного желания получать возникает в кли ощущение, что я получаю. Он дает-то дает, но он дает, если бы он давал, я бы автоматом это бы приходило бы ко мне через какую-то трубу. А он дает, но я получаю, я тащу к себе, я использую свое желание. Я тут получающий. Я не использую то желание, которое он во мне создал. Тогда бы у меня не было стыда. Понимаете, допустим, я создан таким. Когда человек использует такое желание от Творца, в каком он создан, тогда он не ощущает никакого стыда. Ребенок не ощущает стыда того, что получает, требует даже у матери. Требует с криком, с давлением. Потому что он не считает, что он получает. Он не считает себя отделенным от нее. А когда получается, возникает в нем дополнительные свои собственные желания, он ощущает себя отдельно существующим, самостоятельным, и тогда возникает стыд. То есть для того, чтобы нам почувствовать стыд относительно Творца, нам надо сначала увидеть его, почувствовать его. И тогда мы обнаружим стыд. Поэтому сначала должен раскрыться Творец, а потом мы сможем создать на себя цимцум.
Сергей из Днепропетровска спрашивает, когда человек начинает осознанно чувствовать то, что вы говорите?
Когда он находится в этом. Когда он ощущает на себе все эти процессы. А как же может быть еще? Он обязан это все пройти сам. На себе. Обнаружить, насколько он не живой растительный и животный в себе. И в этих стадиях он совершенно подвластен высшей силе природы. И поэтому нет на них, на эти стадии 0, 1, 2, 3 никакого стыда. А когда он начинает раскрывать Творца, это только раскрывается в четвертой стадии, тогда он начинает ощущать свое противостояние Творцу, противоположность, желание у него взять, забрать, стащить. Не знаю, как еще сказать. И вот эти вот состояния, когда он ощущает себя желающим лично получить своим собственным личным желанием, не идущим от Творца, а идущим от него самого, тогда возникает у него стыд, и он может сделать на него сокращение, на желание. Да?
Можно ли сказать, что в третьей стадии есть расчет, сколько получить и сколько отдать? И как она это рассчитывает? Вопрос группа, московская группа.
Прошу. В третьей стадии или в четвертой?
В третьей.
Сколько? В третьей стадии существует... Нет, в третьей стадии нет никакого расчета. Я извиняюсь. Вот эта вот часть... вот эта вот часть второй стадии здесь, вот, которая находится, вот эта вот часть... Она называется я назову ее рожь третьей стадии. А третья стадия, вот эта вот, она уже все получает, все автоматически. То есть, что я хочу сказать, что предыдущая вот эта ступень, вот эта предыдущая ступень, она определяет последующую. Она полностью ее оформляет. Дальше.
Где на чертеже точка в сердце? Студент из Риги спрашивает.
Нет сердца еще никакого. О чем вы говорите, товарищи? Вот, когда мы достигнем этого состояния нашего мира, и появится здесь такое состояние, как душа, И потом появится такое состояние, как человек, с его эгоизмом, эго. Эгоистическое желание все выбрать в себя. И внутри этого желания возникнет точка, которая будет устремляться вверх, в свой корень. А эгоистическое это желание будет все желать получить из этого корня. Тогда это эго, большое, огромное, будет называться сердце. А это будет маленькая точка в сердце. Зародыш души. Что значит зародыш души? Потому что мы окажемся с вами в таком состоянии, когда есть сердце, допустим, мое, все мои желания получать. Желания получать. Вот это вот они. Это все сердце. Черное такое сердце. Такое. А внутри него появится вот эта точка, стремление вверх, к отдаче. И тогда, если я смогу эту точку соединить со всеми остальными в мире, именно так вот соединить ее, чтобы она вышла как бы изнаружи, из этого сердца, и стало бы наружу. Я даже вычеркну вот это предыдущее, чтобы не мутить, чтобы было более ясно. Так? Если я эту точку смогу вот так вот обозначить, что она выходит из эгоизма и уходит на связь с другими, то тогда я соединяюсь с этим всем, что находится вне меня. И это все, что находится вне меня, называется моя душа. Вот. А на самом деле что это? Это точки в сердцах. В сердцах всех людей. Если есть у них, есть такие, что еще нету, где-то в глубине, но это не важно. Что они сами чувствуют, мне не важно. Если я могу с ними соединиться, и в той мере, в которой я могу с ними соединяться, то тогда вот эта вся сумма этих точек в сердце, которые я могу к себе присоединить, это и будет моя душа. То есть кли, и в той мере, в которой я с ними соединяюсь, в мере интенсивности силы связи моей с ними, она, эта душа, эта кли, наполняется тогда высшим светом. А я постепенно соединяюсь с этими точками в сердце таким образом, что соединился немножко с ними. Вот это называется мир Асия. Еще больше соединился с ними. Это мир Етера. Еще больше соединился с ними. Это называется мир Брия. Еще больше соединился с ними. Это мир Ацилут. Еще больше соединился с ними. Это мир Адам Кадмон. И затем мир бесконечности. Вот так вот. И здесь вот по мере моего соединения с ними я прохожу все вот эти вот ступени. 125 ступеней моего духовного роста. То есть за счет чего я расту? За счет соединения с остальными.
Вот как раз вопрос. Можно ли ускорить прохождение периода подготовки, чтобы осознанно проходить все состояния?
Только лишь за счет того, что ты вызовешь на себя обратную реакцию от этого кли. То есть, чтобы они начинали возбуждать тебя. Вот сделай так, чтобы они все возбуждали тебя. Попроси их, эти точки в сердце, чтобы они на тебя воздействовали. Раздразнили, привлекли, и тогда ты сможешь это сделать. Вот такое целенаправленное воздействие на себя, этих точек в сердце, называется правильное взаимодействие с группой. Это и есть группа. Группа – это не те физиономии, что ты видишь вокруг себя, а именно устремление твоих товарищей к раскрытию свойства отдачи в себе.
Тимур из тайги. Исправление происходит от простого к сложному, а раскрытие, постижение от сложного к простому. Как вместить две эти противоположности?
Они встречаются в человеке, в его желании. Желание возбуждается. Человек делает определенные действия, правильным образом направляет свое желание, правильным образом его концентрирует, работает с ним, и в нем ощущает какие-то следствия. Мы сами, наша природа, наше желание являются здесь объектом исследования. То, что происходит в этом желании, в моей сути, я исследую. И по книге, которая поэтому называется, все эти книги называются Тора, от слова «ура», инструкция. И по этим книгам я свои желания всевозможным образом преобразовываю, меняю, сочетаю, анализирую, синтезирую, соединяюсь с остальными, отдаляюсь, приближаюсь и так далее, вызываю на них определенное воздействие при чтении книг, которые рассказывают мне о всевозможных метаморфозах, происходящих в моем желании. И таким образом мое желание постоянно оно преобразуется, приобретает все новые и новые дополнительные формы. Как мы говорили, что никакая из форм, она не изменяется, она просто облачается в еще больше и больше последующие. Пока мы не приобретаем все абсолютно одеяния на свою первоначальную точку в сердце и достигаем полного исправления.
Нэнси из Нью-Йорка спрашивает, как можно вырастить точку в сердце и может ли она стать размером со все сердце?
Конечно. Сердце – это наш эгоизм. И по мере того, как точка в сердце соединяется с другими, по мере того растет и сердце. Сопротивляется моему дальнейшему духовному росту. Для того, чтобы равновесить. То есть, в принципе, сердце, оно должно достичь такого же состояния, как и вся душа. Они должны стать эквивалентными. То есть в итоге получается так, что вот мое сердце такое страшное, а вот одновременно с ним такое же обретенное мною намерение на это сердце. И получается, что это намерение а это желание. Вот так они вместе должны существовать.
По схеме или можно вопросы?
Сейчас можно, давай, осталось 10 минут. Давай любые вопросы.
Духовное постижение отражается на моем поведении в этом мире? Вопрос Василия из Кустаная.
Нет, практически. Потому что в этом мире, Рамбам еще об этом пишет, великий мудрец 11-12 века, он пишет, что в нашем мире есть такие разные люди по своему характеру, холерики, сангвиники и так далее, по своим врожденным данным, по своим приобретенным данным. И все это по своим привычкам, укладам и так далее. То есть, и все это остается, это не имеет отношения к чему. Это только к животной составляющей нашей имеет отношение. Поэтому не волнуйтесь за это. Развивайте в себе только лишь стремление к соединению с другими. Оно должно вам помочь. Все остальное не имеет значения. Дальше.
Павел из Москвы. А в скобках написано «Владимир из России».
Не важно.
А, из Владимира. Может ли человек, живущий где-то в горах, без знаний кабалы, проходить 4 стадии другим путем?
Обязательно в горах. Не имеет значения, где он живет. этот горный человек. А если он взаимодействует с нами виртуально, даже только виртуально, этого достаточно, чтобы проходить эти стадии. Дальше.
Мэри из Нью-Мехико спрашивает, этот процесс одинаков у мужчин и у женщин?
Да, вот Мэри, то, что одинаков совершенно. И у мужчин, и у женщин. Никакой разницы нет в душе. Это мужская душа или женская душа. Есть разница только в нашем мире, как мы с этим работаем.
Максим из Украины. Как я должен понимать, получаю я или не получаю от группы? Или чувствовать?
Это если ты правильно к ней относишься, ты чувствуешь, насколько она тебе дает все время проблемы и все время их решения. И в решаемых проблемах, проблемы имеется в виду, что ты не желаешь с ними соединяться, и вдруг ты получаешь возможность соединиться с ними, ты отталкиваешь их, и вдруг приходишь снова к ним, и ты падаешь, не можешь или не желаешь двигаться вперед, и они тебе каким-то образом помогают, воодушевляют, даже, может быть, тем, что ты им с ними завидуешь, что ты желаешь оттолкнуться от них. То есть с группой, ты находишься с группой в постоянной борьбе, работе внутренней. Твой эгоизм и твои все-таки духовные порывы, они все время в противоположности так перерабатываются, перетираются вместе с группой, и они об этом даже могут не знать. Главное, что ты вот так вот с ними контактируешь.
Это все-таки вопрос по схеме, вопрос из Москвы. Если Рош Зарампина находится в Бине, то Рош Малхут находится в Зарампине? Можно ли это объяснить?
Да, конечно. Любая стадия, а мы так и рисовали, любая стадия, она, вот эта сама стадия, ну, давайте тогда еще все-таки нарисуем. Вот это вот первая стадия сама, вот она, так? А вот это вот зародыш второй стадии. И так далее. Любая ступень состоит из самой себя и из последующей ступени. А вообще, на самом деле, еще из больших частей. Каждая ступень состоит из всех четырех частей. Просто это естественным образом должно быть. Смотрите, если мы берем какую-нибудь любую ступень где-нибудь посреди миров, вот какое-то строение, так, то оно состоит в первую очередь из того, что рождается в нем свыше, от предыдущей ступени. Затем оно состоит из своего «я», и затем из последующей ступени. Вот что здесь происходит. Вот так. Так что это от высшего, это к низшему, которого я здесь в данный момент рождаю, а это я сам. А то же самое в нас сегодня существует. Есть то, что я получил откуда-то, извне, от своих предков и так далее. Есть то, что я сам. И есть то, что я уже передаю из этого другим. Ну?
Так, у нас тут еще... Вопрос из Винницы. Где соприкасается высший мир и наш мир? В мысли, в выборе...
Наш мир и высший мир, он соприкасается в тех желаниях других людей, которые я могу присоединить к своему желанию, чтобы они были такими же, как мои. Поэтому есть условие возлюби ближнего как самого себя. Мое исконное желание, оно только точка, в которую я ничего не могу получить. Я нарисую ее такой большой, как будто в ней есть объем. Вообще в точке объема нет. Если я могу сейчас присоединить к себе следующее желание кого-то другого и могу принять его как свое, так вот это я, это моя точка в сердце. Так? Ну, я нарисовал его черный, неважно. А вот это желание постороннего. Если я могу это желание присоединить к себе, тогда я действую очень интересно. Я тогда прошу дать мне свет для того, чтобы наполнить его. Свет приходит, проходит через меня, и я наполняю его. Если я таким образом присоединяю к себе еще большее желание и еще большее желание, то есть, допустим, это уже мир бесконечности. Что значит мир бесконечности? Все точки во всех сердцах. Во всех сердцах. Если я это делаю, тогда через меня проходит весь свет бесконечности. Он проходит через меня, и я его ощущаю в них, потому что я их присоединил к себе. Они стали моими. Эти все остальные чужие, как бы, желания. Поэтому отсюда мы видим, в чем заключается этот призыв. Возлюби ближнего, ты, а эгоист этот. Возлюби ближнего, всех своих, чтобы они были тебе как ближними, как себя. Присоедини к себе их желания. И тогда ты пропустишь через себя весь высший свет, и ты его получишь в те желания, которые присоединил к себе. Они твои. И вот таким образом мы достигаем вечности, совершенства, мира бесконечности. В этом и заключается, в общем-то, вся наша работа. Я лично очень доволен уроком и вашими вопросами. Я считаю, что мы сегодня с вами разобрали очень неплохо эту тему. Мы таким образом будем продвигаться, и буквально за уроков за 5, может быть, в зависимости от вопросов, может быть, и больше чуть-чуть, мы с вами пройдем эти все стадии развития до нашего мира с душой, с разбиением души, с нашим миром. И таким образом затем начнем применять это ближе к себе. Каким образом практически можно это использовать в восприятии, в правильном восприятии, в правильном анализе нашего мира. А на этом я должен с вами прощаться. Время подошло к концу. Удачи вам. Я улетаю. Не смогу вести следующий урок. Паша, ты будешь каким-то образом его вести один? Или как? Я буду в это время в пути. В Нью-Йорк, Майами, Торонто у меня на следующей неделе. Я вас приглашаю всех участвовать или очно, или виртуально на нашем конгрессе в Торонто. Жду с вами встречи, очно или заочно. Будьте здоровы. До свидания. И через неделю я уже снова буду с вами здесь. До встречи.